Я думаю, здесь есть женщины, которые даже успели за эти 4 года родить ни одного ребенка. Ни одного – это значит двоих. Но кто-то, может быть, еще не родил, у тебя еще есть 4 года, как минимум, чтобы это сделать, и ты прямо сейчас можешь сказать «Аминь». А кто-то сказал «Аминь» и сделает вот так: «Что же я сделала?» Но на самом деле то слово, которое Господь высвободил для этой конференции о том, чтобы мы были плодными евреям, мы молились все 3 недели о том, чтобы пришел плод. Этот плод не обязательно в том, чтобы мы и забеременели, хотя это первостепенно, да, в жизни женщины, но имели вот эту радость, которую имела Сара. Я думаю, вот это время наполнения, да, и так замечательно, что есть место и время Духу Святому. Действительно, да, пастор Эдуард вообще не должен был быть, но я просто хотела пионы. И вся эта история, потому что ты чего-то хочешь, да, и Бог обязательно это сделает в твоей жизни, даже если это просто пионы. Но Он откроет сердце тех людей, от кого ты их действительно хочешь, да, то, что ты желаешь, и то, что действительно от Господа в твоей жизни, это обязательно произойдет. Да, и вот эти 4 года на самом деле, это были годы потрясений не только церкви, но для всего мира. Да, мы пережили такие события, которые вообще не думали, что они могут быть в жизни современного мира, общества, да, такие как пандемия. Да, мы вообще не думали, что мы можем сидеть в домах, мы не думали, что в церковь можно приходить онлайн. Но, тем не менее, и то, что можно видеть сегодня, то, о чем я хотела бы просто поговорить с вами, переворачивать. Знаете, когда мы читаем книгу, когда мы читаем Библию, мы переворачиваем страницы, мы переходим из одной главы, переходим в другую главу. И вот эта конференция, это не слезы плача, не слезы утешения, хотя ты будешь плакать на этой конференции. Господь сокрушит тебя и твое сердце, но больше ты будешь радоваться. Знаете, когда я стояла здесь на поклонении, мне не хватало, мне этого не хватало на самом деле. И мы переворачиваем на этой конференции следующую историю нашей жизни. Да, и когда мы ее переворачиваем на самом деле, в том, анализируя, я молилась о том, в каком состоянии на самом деле находилась женщина, чтобы мы могли это понять, перевернуть и двинуться дальше, да, двинуться дальше с Господом и понять на самом деле, что есть другие смыслы жизни, нежели как уныние, смотрение вот в эту старую главу твоей жизни, да. И есть разрушение, есть определенные моменты, да, когда женщина перестала даже верить в истину, она стала верить в какие-то другие вещи, причем неплохие абсолютно вещи, но тем не менее они стали приходить вот в женщине, в сегодняшней главе истории жизни современного христианства, да, и те заблуждения, которые мы на самом деле стали принимать, они неплохие. Я читала книгу, Джон Бивер, кстати, написал еще несколько лет назад, и он говорил о том, что не все добро есть Бог. Да, что не все добрые вещи, которые приходят, о которых мы мечтаем, которые мы визуализируем, не все они на самом деле от Господа. И какие-то заблуждения стали приходить к нам. И эта конференция, вот это переворачивание и страницы нашей жизни, главы, да, где мы были, где мы есть, которая важна, которая нужна, те стрессы, которые у нас были до всех событий, которые произошли в мире, мы их отложили на полку, но именно во время всеобщего стресса и те, которые у нас были, и те, которые пришли, они массово стали активизироваться. И женщина стала, знаете, верить не в истину, а стали приходить определенные заблуждения, да, и эти заблуждения каким образом образом стали проявляться. Когда мы можем брать, ничего плохого нет, когда мы берем Божье Слово, исповедуем его и говорим во имя Иисуса Христа, мы провозглашаем, что я верю Слову, и так сбудется в моей жизни. Но знаете, ничего плохого в этом нет, провозглашение. И в то, что мы верим в Божье Слово, плохо в то, что нет отношений с тем, кто дает это Слово. Вот в чем заключается проблема. Можно тогда, получается, взять любые слова, брать их, провозглашать, не имея ни с кем отношений. Не имея отношений в семье, не имея отношений в церкви, не имея отношений с пастором, с лидером, просто брать, не имея отношений с Богом, просто брать слова и их провозглашать. Но Бог, когда послал своего Сына Иисуса Христа, для чего? Не для того, чтобы мы только имели одно слово, но чтобы мы возобновили отношения с Богом. Тот мир, народ, который был, он имел слово. И они были фарисеями, они стали религиозными в этом, но потеряли отношения с Богом. И ему пришлось отдать самое дорогое в своей жизни, чтобы мы возобновили отношения. И вот без отношений на самом деле ничего не может происходить в нашей жизни. Даже какое-то суперслово я буду иметь в своей жизни, но не имея отношения с тем, кто мне дает это слово, я буду делать то, что я хочу. И все, моя жизнь, мои правила. Как я желаю, так я и буду делать. И сегодняшняя культура, она диктует женщине столько много различных философий, столько много различных течений, которые предлагают обновление. И вот моя проповедь, она называется «Обновиться в Боге». Она предлагает: «Хорошо, у тебя есть желание, давай мне твои желания». И я помогу тебе их осуществить. Какие там у тебя есть желания? Одежда, фигура, путешествия, карьера детей. Какие? Давай. Давай все твои желания. Я их... Это неплохо, но у Бога другая методология для нас. Он тоже хочет, чтобы мы жили в благословении. Но обновиться в нем, это не значит, что мы женщины мечты. Пришли к нему, выдали ему свои желаницы. А он такой марафонщик, знаете, нам все это раздает. В 30, 60 и во 100 крат. Давайте будем понимать, если мы женщины Божьи, кто такой есть Бог в нашей жизни. И та методология, которая есть у Бога, для нас, для нашей жизни, она совсем не та, которая есть в сегодняшнем мире. И мы можем, и Бог хочет, чтобы мы были успешными, благословенными, чтобы мы всегда имели возможность быть щедрыми, давать любовь, давать милость, давать какие-то финансы в нашей жизни. И у Бога совершенно другой взгляд, потому как мы должны иметь это обновление в нашей жизни. Он предлагает нам путь, но не тот, который есть сегодня в этом мире. И послание в Римлянам говорит о кресте. Апостол Павел, он говорит, 12 глава, 1 стих, и он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения с вашего». И здесь апостол Павел, он говорит, невозможно, у креста есть два аспекта. Два аспекта для нашего обновления. Это крест Иисуса Христа, где мы смотрим, как Он пожертвовал собой ради того, чтобы наша жизнь имела благословение. Аминь. Но и здесь апостол Павел говорит, и другой аспект этого креста, чтобы вы приходили туда и умертвляли еще там свое эго, свои желания, свои хотения. Как так? Ну вот тот путь лучше для меня, вот тот путь легче. А вот в этом и есть истина для Божьей женщины, которую мы или выбираем, как мы живем с Богом, мы можем знать Библию, мы можем знать Писание, но выбирать мы можем в этих двух аспектах, когда мы верим в крест, и когда мы приходим и там, около этого креста, умерщвляем. Вот это и есть тот путь обновления. И знаете, я хотела бы вспомнить историю. Я говорю: Господи, ну обновление, ну может какую-то дашь, вот красивую женщину из Библии, чтобы я по этим местам проповедовала, да. Но опять вот Илия, опять эти 12 камней, опять эти жертвенники, да. Но Господь напомнил мне это место, где пророк Илия восстановил жертвенник. Где народ, который перестал на самом деле, они знали какие-то местописания, они были народом Божьим, числились, да, прихожанами церкви всей, да, но им нужно было это обновление, им нужна была эта конференция для того, чтобы что они сделали? Вернулись к истине. Вот для чего им нужна была вот эта практическая конференция от Илии в 3 царстве, 18 главе. То есть так, знаете, пришел пророк, пришел человек Божий, и он стал восстанавливать жертвенник. И первое, что мы должны сделать, восстанавливать жертвенник, для того, чтобы обновиться, как пишет апостол Павел, нам нужно восстановить жертвенник Богу. А прежде всего, где его нужно восстанавливать? Восстановить у себя. Без того, как ты, а если ты не умрешь, то ты с ним и не воскреснешь. Вы знаете, я хочу даже об этом проповедовать, потому что об этом даже проповедуют светские люди. Недавно, 2 месяца назад, я ходила на потрясающую постановку театральную, и там встречаются в этой театральной постановке 2 поколения. Одно старое поколение, old school, другое новое поколение. И вот старое поколение, где есть мораль и нравственность, а в новом поколении все это стерто. И там такой диалог был, как бы вот старая школа убивает молодое поколение, вызывает на дуэль, убивает. И тут, как бы умирая, говорит такой диалог своей души. Он говорит: я все понял. Я все переосмыслил, и чтобы мне снова жить, мне нужно умереть. Я попал в этот сумасшедший дом, я попал в эти обстоятельства, потому что я все время жил и делал то, что я хотел. И вы знаете, это не одна постановка, множество фильмов, которые сегодня снимают на нашем даже российском пространстве, где люди проповедуют, и они говорят, что уже невозможно. Уже, знаете, мир кричит о том, что уже невозможно только жить ради себя. Чтобы воскреснуть для чего-то лучшего, нужно умереть. И вот это то, что нужно обновить в церкви. То есть то, что нужно обновить сегодня в женщине, когда она переворачивает эту страницу. Она говорит: я строю жертвенник, чтобы в моей жизни был крест. Где не только я хочу, но что хочет Христос в моей жизни. Я его восстанавливаю, и я делаю сегодня то, что Бог желает, то, что Он хочет, ту жажду, которую Он будет поднимать в моей жизни. И знаете, что вообще такое есть восстановление жертвенника, да? Ну вот понятие может быть для нас вообще растяжимое. Ну я молюсь, я вот читаю Библию, но конкретно, если говорить, что такое восстановление жертвеннику Богу, да? И я хотела как раз-таки прочитать сейчас эту историю. 3 книга Царств, 18 глава. Она, конечно же, здесь идет сначала, но мы с вами прочтем с 30 по 31 стих. Я прочитаю вам сейчас. Сейчас, извините. По 35. И здесь написано: «Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен Иакова, которому Господь сказал: Израиль будет имя твое. И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. И сделали так. Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сделайте тоже в третий раз. И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. И во время приношения жертвы подошел пророк Илия, возвал на небо и сказал: Господи Боже и Авраамов, Исааков, Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне, да познают сей день люди сии. Ты один Бог в Израиле, и что я, раб твой, и сделал все по слову твоему». Да, и Господь услышал его, и он дал этот огонь. А это было сверхъестественное явление, где народ увидел о том, что Бог живой, и то, что он слышит. Да? Но первое, что сделал Бог... Первое, что сделал не народ, извините, а то, что сделал Илия. Он объединил народ, и это то, что на самом деле я назвала, что они были в единстве. Да? И вы видите сейчас вот этот пункт, который высвечивается, да? У вас «быть в единстве». Что он обозначает? Илия взял эти 12 камней, те прообраз колен Израилева, которые были разрознены. Некоторые вообще Бога там как бы и вообще даже и не вспоминали, Северное царство, там вообще даже, тут хоть царь такой, полуверующий, полуневерующий, там вообще языческие были. И он взял 12 камней, не только те, которые верующие, а те, которые неверующие. Вот тут вот иудеи, они верующие в Южном царстве, а вот те не очень. Нет, он взял 12 камней. И он занимался тем, что он объединял народ, он не разделял его. Вот эти хорошие, а вот эти плохие, вот эти видения, вот эти невидения, эти правильно делают, эти неправильно делают, эти приехали, эти не приехали. Он взял 12 камней. Невозможно обновление, если мы не будем едины прежде всего с Богом, с Его мыслями. Иногда ты думаешь по одному о каком-то человеке, а Бог говорит: нет, нет, я до сих пор хочу ее спасти. Я до сих пор тружусь, я хочу, чтобы ты мне помогла в этом. Но я не хочу, а я хочу. Это и называется быть в единстве с кем? С Богом. Так ты будешь строить. Это не мое, уважайте мои личные границы. Все уважают твои границы. Но ты не обновишься. Потому что это первое, с чего Господь начинает. Просто умри. Просто умри ради себя, что ты думаешь, что ты чувствуешь и что ты переживаешь. Да, и поэтому так много разделений. Так много разделений. Почему? Потому что мы не можем быть прежде всего в единстве с Богом, в единстве с собой. Ой, ну что-то мне Бог ничего не говорит. А ты попытайся понять его просто, чтобы он тебе говорил. Но не так, как ты хочешь, а так, как Он хочет говорить тебе. Аминь. И поэтому Деяния, 1 глава, помните, когда пришло обновление в церковь, первый раз, я просмотрела, ты забиваешь в нашей G-Bible, в электронной Библии, ты забиваешь слово «единодушно», и оно первый раз выскакивает в Деяния 1 главе. Первый раз оно там выскакивает. И Иисусу нужно было, чтобы сначала они были в единстве, чтобы потом пришло обновление. Ой, ну я не могу с этой сестрой. Ой, ну я не могу в этой церкви. Послушай, обновление не придет, пока ты не сможешь побыть в горнице хотя бы 40 дней. Бок о бок с этой сестрой. Послушаться Бога и хотя бы с ней не поругаться. Со своим мужем попробуй это сделать, со своими детьми. У меня есть принцип 40 дней. Если ты будешь делать хотя бы что-то 40 дней, то ты однозначно похудеешь. Если ты не будешь ругаться 40 дней хотя бы, то ты все равно дождешься своих пионов. Чего-то ты дождешься, если ты будешь в единстве с Богом, и ты будешь понимать Его мысли, Бог однозначно обновит твою жизнь. Поэтому строить жертвенник с Богу – это прежде всего быть в единстве с Богом, с теми словами, которые Он говорит в твоей жизни. Да, Господь, мне это не нравится, но я с тобой в единстве. И тогда ты это будешь. Все это будешь делать, где прежде всего? В своей семье. Да, мне это не нравится, но я потерплю, потому что Господь сказал спасти вас. У меня есть миссия, я это потерплю, я смирюсь, я умру опять. Но я не позволю, чтобы жертвенник сгорел в моем доме и сгорел в моей семье. Аминь, сестры. Поэтому восстановление, обновление единства, быть в единстве, это так важно, чтобы мы могли переживать пробуждение не только в городе, но пробуждение в наших домах, в семьях, у себя внутри. Аминь. Быть в единстве с Богом. Знаете, следующее, что я увидела в этом месте из Библии, да, когда Илия, он подошел к жертвеннику. Что он делал? Он восстанавливал имя Бога. Да, то, что мы наблюдаем, он не только положил эти 12 камней, но он возвысил имя Бога. И что такое возвысить имя Бога? Вот мы можем, я помню, когда я уверовала, первое, чему я научилась, это христианской риторике. Говорить слова «Аллилуйя» и «Аминь». Да, вот мы вот с Татьяной вместе уверовали, и вот я все время, мы с ней, вот она больше как-то слов могла сказать верующих, таких религиозных. Мне нужно было напрягаться, она прям приехала сразу и сразу стала говорить на вот христианской лексике. Я думаю, ты смотри, какая она прям, а у нее, я тут уже полтора месяца Библию читаю, не могу сказать «Аллилуйя», а она подходит и говорит: «Привет, сестра». Да, и знаете, для нас на самом деле возвысить имя Бога – это не только говорить, проповедовать, рассказывать, это прежде всего наше поведение и наша мораль. Когда мы возвышаем, Господь позволил прийти Илию и совершить это чудо, потому что Он был вместе с ним. Потому что он был послушен ему, потому что его поведение, у него, может, и были, мы увидели, у него были характеристики. Он там испугался, забежал под этот можжевеловый куст, но он на самом деле был тем, кто показывал, возвышал имя Бога. И это то, что относится к образу человека. Знаете, у нас есть наши разные характеристики, но мы должны сражаться. Не за имя Иакова, а за имя Израиля. Вот Иаков, он был обманщиком, а Израиль стал отцом для народа. Вот оно, возвышение имени Бога. И Иаков боролся, и Илия возвысил не потому, что Бог дал ему власть и авторитет. Нет, его поведение и его мораль соответствовали мыслям Бога. Несмотря на то время, в котором он жил. Мы сейчас, извините, тоже живем в такое время, где уже цензура в церкви убрана. Но не должна быть убрана поведение и мораль. Мы должны возвышать и показывать это поколениям, другим девочкам и другим девушкам, да, образ Бога, возвеличивать его. И поэтому, что делал Иаков? Он убегал от проблемы. Что мы делаем, когда приходят проблемы? Мы убегаем от них. Мы просто не хотим возвеличивать Бога в нашем характеристике, в нашем поведении. И это сразу видно. Знаете, у нас там круг есть около дома, и там все время машины бьются. Вот все время, как вот едешь, какая-то авария. Один раз один брат с нашей команды тоже там попал в аварию. Я думаю, как он там вообще попал? И пришел мой день. Знаете, когда кто-то попадает, ты как бы смотришь, как вообще на этом кругу можно попасть. Ну, можно. И вот я ехала с песней прославления, мы с Сашей ехали на его последний звонок, вот, включили музыку прославления, едем, и так вот вообще, знаете, и причем ситуация такая, что когда ты едешь правильно, но если происходит аварийная ситуация, то ты сразу не права. То есть вот у меня была вот эта ситуация. Но, о чем я хочу говорить? О поведении. То есть я вышла из машины, смотрю, там парень с девушкой, ну, это, я не знаю, верующие или неверующие люди, но они были неправы. Они были неправы, я спешила, у меня был последний звонок, и вы знаете, я увидела свое поведение вот в этот самый момент. Да, у меня вот так вот все так вот раз и выливается. Куда ты едешь? Ну ты что, не видишь, что ли, что я тут пою, прославляю, спешу? Да, а он, ну как бы, такой на вид похож на учителя ботаники. Скромный молодой человек, вообще не сказал ни одного слова, просто сказал: «Здравствуйте, я, по-моему, прав». И у меня вообще вот тут, и вы знаете, вот как бы вот в этой ситуации я понимаю о том, что такое возвысить имя Бога. То есть вот если бы ему кто-то сказал, что она пастор церкви там, или кто-то подошел, знаете, пастор, ну что там у тебя, то он бы сильно удивился, очень сильно. Мне, слава Богу, хватило ума ничего не сказать, но внутри, знаете, иногда, когда ты молчишь, но всем видом ты показываешь. Вот у меня была такая ситуация. Я вроде бы как молчать научилась, но всем видом показываю, да? И поэтому, знаете, вот наше поведение хмурое, тут я такая, это твое поведение. Я вот все время смотрела, знаете, на верующих, они улыбаются мне. И я думаю, кто эти люди, которые мне все время улыбаются, да? Чего вообще они вот улыбаться-то хотят от меня? Но хмурая, непунктуальная. И там перечень большой-большой. Это наше поведение, которое можно изменять. Как? Обновиться. Я хочу возвышать Бога своим поведением. Вместо хмурой. Знаете, мне недавно спрашивали, как женщина изменилась за 20 лет. Я говорю, я могу сказать, как она не изменилась. Она и 20 лет приезжаешь в российский аэропорт хмурая, и через 20 лет она опять хмурая. Да, вот это нужно изменить. Вот в нашем поведении это возможно, это реально. Несмотря на то, что происходит в своей жизни, Библия говорит всегда, ну я вот такая. Нет, ты не такая. Вот я такой была. Вот сейчас я приняла решение о том, что, знаете, есть слабые стороны в моей жизни. Но я говорю, Господь, я не хочу, чтобы я умерла с ними. Вот как-то обнови это поведение, чтобы Бог возвышался. Не я такая. А вот я поняла о том, что все-таки есть Бог в моей жизни. Я могу сказать, ой, я могу, оказывается, не раздражаться, не гневаться, в этот момент улыбаться, танцевать, делать вообще какие-то классные вещи, добро кому-то делать. Оказывается, я могу, но я вот такая. Нет, ты не такая. Аминь. Скажи это своей сестре. Ты самая лучшая. Возвысь Бога в своей жизни. Возвысь Бога в своей жизни. Да? Все, поехали. Да? Следующее, то, о чем бы, то, что я увидела, как восстановить, обновить жертвенник Богу, да? Прежде всего, возвысить имя Бога и обновить покой души своей. Вы знаете, есть вот сейчас разные такие вот как бы слова. Я вообще такого научного характера, об обновлении и так далее и тому подобное. Но вот есть наша все-таки риторика, и Господь говорит, во мне найдете покой, во мне мир. Чего вы там туда ходите, на какие-то эти штуки, да? Пытаетесь что-то обновить, какие-то у вас еще больше желания появляются. Бедные мужья, не знаю, что с вашими желаниями делать дальше. Он говорит, у меня есть путь для вас, для обновления. Говорит, возьмите, воспользуйтесь всеми этими вещами в вашей жизни. Он говорит, я могу, говорит, он восстановить ваше эмоциональное здоровье. Я могу это сделать. И знаете, как это произошло вот в этом местописании? Что сделал Илия? Он принес дрова, и он принес Агнца. Помните вот эту историю про Авраама и про Исаака? Вот она история эмоционального исцеления. Господь усмотрит. Я принесу свои дрова, вот это сердце. Я его принесу. Это дрова, которые кто-то зажигает. Вы тут? Их может зажечь или Господь, или что-то другое в вашей жизни. И куда ты эти дрова будешь приносить, тот и будет разжигать. И люди как бы и там, без Господа получают эту свободу, получают исцеление. Я абсолютно не против всех этих вещей. Но для того, чтобы мы, как женщины Божьи, имели вот это обновление, имели вот это восстановление эмоциональное все-таки в нашей жертве, то не нужно тебе себя приносить в жертву. Не нужно этого делать больше. Ты не жертва. Не нужно тебе за всех страдать. Тебе не нужно этого делать. Просто Господь просит твое сердце, вот эти дровишки, принеси на алтарь в молитве. Убей всех врагов моих. Почему не можем? Можем так молиться? Да? Давид же молился. И у меня всех убей, всех ликвидируй. Все. Все, я пришла, вот она я. Нет, а Господь говорит, принеси мне эти дрова. Да? И мы что? Мы ищем еще жертву. Мы или сами жертва, или мы ищем жертву. А Господь говорит, я усмотрю. Ты просто себя принеси и свое сердце. А я вот все усмотрю. И вот там произошло на самом деле эмоциональное исцеление, покой души произошел Авраама. Когда он пришел к Богу, я не представляю даже всех его метаний, когда Бог говорит, вот отдай сына. Но это просто вот, ну, в голову положить вообще абсолютно невозможно. Да? И на самом деле, чтобы мы имели обновление, Бог что-то просит у нас, но не каждый день. Не каждый день Он просит у нас чего-то. Но Он хочет вот эти дровишки наши проверить, сухие они или мокрые. Есть возможность что-то делать. И вообще, есть ли место жертве, есть ли место Агнцу, есть ли место кресту в нашей жизни. Просто есть ситуация, где Бог просто смотрит на тебя и на твою жизнь. Ну, и знаете, вот мы ищем жертвы тогда. Но вот почему вы не видите, сколько я до этого сделала, Господь? Но я хочу от Тебя вот это время, и я хочу от Тебя вот это место. И я хочу, чтобы Ты пришла сейчас со своим сердцем. Вот что я хочу. И мы не можем управлять Богом, но Бог управлять нами может. Если Он не будет нами управлять, то тогда хаотическое управление произойдет в жизни женщины мечты. Да? И поэтому не нужно тоже искать жертву, не сама не становись жертвой, не нужно искать тоже жертву. Бог все усмотрит в твоей жизни. Скажи на это аминь. Господь, я принесу свое сердце, я не знаю, как ты это будешь делать, как ты будешь восстанавливать мои эмоции, как ты будешь восстанавливать мои чувства, но я просто принесу себя. Мне это сложно, мне это тяжело сделать, но я обновлюсь. И все-таки приду и пойму, что такое есть покой моей души. Знаете, следующее – это восприятия Бога и людей. Да, и вот на самом деле бывают такие вещи. У нас у женщин мечты, Божьи мечты, да, когда мы говорим, ну, я вот чувствую, а я вот даже не пойму, не знаю, вот я представляю или я не представляю. Вот здесь должно произойти обновление. Знаете, что сделал Илия? Еще ничего не происходило. Он сделал жертву Богу. И он говорит слуге, отроку, там написано в Библии, он говорит, теперь пойди вот в то место, и я восстановлю твое восприятие Бога и людей. Он говорит, я ничего не вижу. 7 раз он кричал. Или я ничего не вижу. Он говорит, я хочу восстановить. Я хочу обновить снова, чтобы ты, видя, как в Евреях в 11 главе написано, чтобы вы могли видеть невидимое и невозможное в своей жизни. Не мне кажется, не я чувствую, а у меня, по-моему, все не так. Он говорит, выйди туда по Слову Божьему в своей жизни, имей отношение и обнови все эти ощущения. Не те, которые тебе мир диктует по поводу людей, по поводу семьи, по поводу Бога. Ой, ну как Бог может так? Иди туда, куда пошел отрок, по слову, и смотри на ту маленькую тучку, на то маленькое облачко, которое может быть в твоей жизни, но которое принесет тебе обилие и плод в твоей жизни. Аминь. Поэтому, знаете, он провозгласил, мало провозгласить, но он провозгласил и смирил себя, мало провозглашать, но он смирил себя. Смирил себя с тем, что он пошел на это место и делал это постоянно. Постоянно это делал. Что такое обновление? Это не мантру прочитать один раз во имя Иисуса Христа, сделая, чтобы дети послушные, там, мужик все носил и так далее, там, и подобное. Нет! Это выходить на место по слову и видеть невидимое. Смирить себя и говорить, Господь, есть воля Твоя, не моя. Я это вижу, но Ты исцеляешь мое воображение. Ты исцеляешь мое понимание. Я выхожу на это место. Представьте, он один был. Он подойдет к нему опять. Нет ничего. Он говорит, иди обратно туда. И ты проходишь эти ситуации вот именно в таком месте. Когда никто не должен тебя поддерживать, о, ты молодец, ты стоишь тут на этом месте и ждешь этой тучки. Нет, ты смиряешь себя и свое сердце. Ты смиряешься перед Богом. Тебе нужно наставничество Илии. Ну что, стоять еще? Он говорит, стой еще не время. Хорошо, пастор, еще буду стоять, еще буду молиться. И так были возвращены многие мужья. И так были возвращены многие дети. И именно в таком положении, когда воображение изменилось, ой, все плохо, иди вот в это место, где был отрок, и исцеляй свое воображение. Найди эту тучку, куда твой глаз веры просто, как в аватаре, сцепится. И все. И все, маленькая-маленькая возможность, которая должна произойти в твоей жизни. И на самом деле дьявол всегда говорит ложь. Всегда говорит ложь. Он знает, вчера мы разговаривали с Шарне, и она говорит, дьявол тоже знает все ваши обетования. И он всегда будет против всех обетований. И мы, эти обетования не работают. Выйди на это место. И не один раз. Для того, чтобы получить обновление и исцеление своего воображения. Невозможно без воображения верить Богу. Если оно искажено этим миром. Если оно искажено обстоятельствами твоей жизни. Невозможно дальше продолжать верить. Тебе нужно выходить на это место, смирять себя и продолжать делать то, что Бог хочет делать в твоей жизни. Да? И, знаете, на самом деле есть то, что ты проходишь, как написано, да, вот здесь, вот в этом месте. Вроде бы как и должен был пойти дождь, да, но есть вещи, которые ты проходишь, и вроде как и должно что-то произойти, но и этого еще нет. И вот как раз ты попадаешь в тот момент, когда ты не знаешь, кто ты. То есть ты, Бог говорит тебе, ты становишься на это место, но есть время, где ты не поймешь, кто ты есть. И ты не поймешь на самом деле, что происходит в твоей жизни. Есть такие времена, когда мы не понимаем, что происходит. Поэтому этот отрок, он поворачивался к Илии, и он говорит, стоять мне еще, сколько мне еще, да? И здесь на самом деле нам не нужно вот нашими провозглашениями, нашими смирениями удивлять людей. Это не является задачей. Вот, смотрите, какой Бог чудесный в моей жизни. Да, и есть моменты, да, когда происходит давление, но вот в этом и должна быть сила и обновление женщины Божьей. Да, меня давят, да, меня Бог давит, но Бог не позволит меня раздавить. Да, я в нищете. Есть, как отрок он стоит, он говорит, нет ничего, я не пойму, где я нахожусь. Да, у меня проблемы в семье, но Бог мой богат, и Он силен меня обогатить. Ты находишься в этом месте, и это большая разница. Да, я одинока, но Бог не одинок. Он не дает мне одиночества. Да, и нам нужно цепляться сегодня за верой. Нам нужно цепляться сегодня вот за эти маленькие облачка в вере, в смирении, в провозглашении. Дьявол всегда будет искушать нас для того, чтобы мы не завоевывали те обетования, которые у Бога есть для тебя, для твоей жизни, для твоей семьи. Есть обстоятельства, где ты будешь поворачиваться, ты будешь говорить 7 раз, но нет ничего. Но жди этого времени, потому что Бог силен дать дождь в твою землю. Аминь. Бог силен дать дождь в твою жизнь. И знаете, то, что я увидела, это восстановление отношений. Да? То, куда пришел Илия, он пришел в разрозненное царство. Он пришел в разрозненный народ. Он пришел для чего? Для того, чтобы они отбросили вот эту вот старую свою историю и могли снова обновить отношения с Богом. У нас еще лучшая история, нежели чем в 3 царстве, 18 главе. У нас история Нового Завета, где Иисус приходит, и Он говорит вообще такие потрясающие слова. И Он говорит, вы, друзья мои, представьте, ты никогда не сможешь быть другом президента, министра какого-то. Ну, может, и сможешь. Но я не знаю, смогу, нет, но не буду ограничивать себя. Но тем не менее, вот так, знаете, чтобы я, даже живя в Москве, там сказала, а пойду-ка я с Песковым поговорю, да? А вот с Иисусом могу, представьте. А вот кто-то не может, а я могу. И это восстановление отношений. Меня никто не любит. Я чувствую себя одинокой, я чувствую себя непринятой, я чувствую себя какой-то не такой. Возобнови отношения с Иисусом прежде всего. Если у тебя нет отношений с Иисусом, если их нет, то на самом деле эти слова, которые Он говорит, они не будут работать. Вот в чем заключается обновление в истине для женщины мечты сегодня. Мы можем знать много слов, мы можем знать много стратегий, мы можем знать наизусть лестницу успеха, но не иметь отношений, главное, с Иисусом. И это и есть цель и смысл жизни. Вот все ситуации, в которые мы попадаем, для чего? Для того, чтобы мы снова могли обновиться в нашей жизни с Иисусом. в наших отношениях с Ним. Они стали глубже, они стали ближе, они стали лучше. Знаете, мне так нравится наблюдать вообще за тем, что вообще происходит в христианском мире. Это вообще потрясающе. И я даже верю, вот мы тело Христа, вот будет это время, когда у нас даже границ не будет, мы все будем сидеть, все церкви, конфессии за одним столом, я не знаю, верующие в Иисуса Христа, пока они есть. Но мы вернемся в эту книгу Деяний, когда этого не будет. Просто потому, что мы любим Иисуса. Мы по-разному можем делать дело Божье, но не в различиях, не в разногласиях, а в единстве. Иметь отношения друг с другом, иметь отношения с Богом, иметь отношения в своей семье. И знаете, последнее, что я вам скажу, когда Илия строил, восстанавливал этот жертвенник, он говорит, принесите 4 ведра воды. И он налил в ров. Как может вообще зажечься огонь, если там воды вот так в рву? Вообще неестественные вещи, которые он попросил сделать. Таким образом, он поставил печать, что это не ты сделал свою жизнь, это я ее сделал. Ты не смогла бы себя родить, ты не смогла бы ничего сделать, если бы я не дал бы тебе дыхание жизни. И он налил воду, что бы ты ни делала, это не ты. Это не я сделал, это не я, Илия Всемогущий, но это Господь. И я сделал так, как ты, Господь, попросил. Он молится там в 36 стихе. Он говорит, я все сделал, как Господь сказал мне. Я налил эту воду, я стал лить эту воду, что противоречило вообще всем обстоятельствам, всем верованиям, всем философиям. Я делал это просто по слову Бога. Я дождался этой воды с небес. Знаете, порой в наших отрезках, главах жизни так много нас, нашего эго, наших каких-то желаний, пожеланий. И то, что нам нужно сделать в наших отношениях, тоже много эго там, где нужна вода. Ту, которую Господь просит тебя. И давайте мы встанем вместе с вами. И мы помолимся. И мы будем лить эту воду. Для чего? Для чего? Для того, чтобы потом сказать, Господь, все главы, все, Господи, отрезки моей жизни, они прошли не потому, что я так хотела, но потому, что я не понимала и просто лила в этот момент просто воду молитвы. Я просто наливала в этот ров. Я наливала, я говорила, Господь, вот не так, как я хочу, но как Ты хочешь. Знаешь, Ты можешь даже провозглашать долгое время хорошие слова из Библии. Но Бог хочет, чтобы ты налила в ров воды. Снова начала восстанавливать отношения с Иисусом. Просто сделала то, о чем Он просит тебя. Просто налей это одно ведро воды, и ты поймешь, что остальные 3 ведра не так будут тяжелы для тебя. Просто начни поступать по Его Слову, не по своему желанию, не по своему изволению, но восстанавливая алтарь поклонения Богу в отношениях с Иисусом. Начни снова восстанавливать этот жертвенник Богу в своей жизни. Аминь. Знаете, в моей жизни, ну вот как бы до каких-то событий, у меня были возможности для того, чтобы делать так, как я хочу. Но вот в жизни каждого человека приходят такие как бы испытания, когда это испытание, когда ты не можешь сделать то, что ты хочешь. И тогда следующее, что ты делаешь, ты вроде бы как смиряешься под него. Ну давай, как там ты хочешь. Но дверь не открывается. Дверь не откроется. У тебя нет никаких, мы начинаем смотреть, а как у этого работает, а как у того работает, какой ключик надо купить, золотой или позолоченный, какую богословскую систему нужно как бы под это применить, чтобы все заработало. А работает, работает только в одном случае, как мы со своими детьми. Они кричат, они орут, они требуют. Ты их просто обнимаешь и говоришь: чисто, успокойся, все у тебя будет. Давай просто посидим, помолимся, помолчим. Просто давай поговорим. Ты не понимаешь. Вот то же самое Господь хочет сделать с нашими жизнями. Мы не откроем эти двери никакими золотыми ключами. Мы можем открыть только когда Господь видит наше сердце. Что мы каждый день, не один раз, ой, ну, Господь, я ж прибежала к тебе, запыхалась, бежала через пробки, через окно, пришла же. Нет, не один раз, все время, все время, все время, когда ты его слушаешь, ты льешь эту воду, аминь, драгоценные. Поэтому давайте будем лить в это время воду Духа Святого, чтобы Он восстановил, обновил. И мы уже не бегали куда-то, но тебе достаточно Его для того, чтобы Он прославился в твоей жизни. И это да, ты не вычеркнешь эту историю из твоей жизни никак. Ты просто не сможешь ее вычеркнуть. Ты можешь ее перевернуть и сказать: Господь, есть лучшее для меня в моей жизни. И я это переворачиваю, и я строю этот жертвенник, потому что ты этого хочешь от моей жизни, чтобы я ходила в тебе, в твоем слове и в твоей истине. Аминь. Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, мы молимся сегодня именем Иисуса и кровью Иисуса Христа, Господь. Обнови, Господь, жертвенник поклонения Богу, Господь. Чтобы ни мы, ни наше эго, ни наши желания, Господь, но ты, Христос, Господи, снова, Господь, поднялся Твое имя, поднялось в нашей жизни, Господь. Если мы перестали Его ставить на почетное место, Господь, сегодня мы поднимаем имя Господа, чтобы мы вели себя в наших домах, в семьях, в отношениях, Господь. Господь, со смиренным мудрием, Господь, могли понимать, принимать друг друга, Господь, могли быть в единстве с Тобой. Господь, я молюсь сегодня за ту сестру, которая спорит с Богом. Господь, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас исцели ее сердце именем Иисуса и кровью Иисуса Христа, Господь. Чтобы ее все споры, Господь, она отдала, Господь, и все мысли отдала прямо сейчас на Голгофский крест. Аллилуйя, Господь! И в этой смерти снова воскресла во Христе Иисусе. Господь, сегодня мы молимся, Господь, о том, чтобы церковь поднялась, женщины снова поднялись для служения Тебе, Господь. Чтобы мы, Господь, не только служили, Господь, Себе, Господь, не только служили, Господь, Господь, своему сердцу, но мы вышли, Господь, сегодня, чтобы служить Твоему народу. Мы вышли сегодня, как апостол Павел, он вышел, и он стал служить тем, которым он не хотел служить, но тем, которым Господь повел его. Господи, сегодня есть желание, Господь, есть желание нашего сердца, Господь, но Ты хочешь обновить, Господь, сделать это обновление в нашей жизни во имя Иисуса Христа. И знаете, последнее действие, которое я хотела, мне его как бы так нелегко делать, сложно, но это нужно сделать, я хочу попросить девочек, чтобы они вышли. Вы не садитесь, знаете, вот есть такой религиозный дух, знаете его? Он такой религиозный, знаете, такой все время плачущий, скорбящий такой, унылый такой. И вот, вот то действие, которое мне реально положил вот Дух Святой. Вот я вышла, мне этого не хватало, радости. Вот, и, знаете, вот люди религиозные не имеют способности танцевать. Я вообще не танцор. Ну, так вот, чтобы, знаете, там, не певец, не танцор. Там. Но я буду это делать. Я буду это делать. Я попросила Кристину. И вот если вы хотите, если вы хотите вообще как-то обновиться, вот я хочу, я говорю, я сейчас пойду проповедовать, а вы учите движение.